В продолжение нашего сегодняшнего праздника я хочу вместе с вами читать Евангелие от Луки, 19 глава с 29 стиха. Луки 19, 29. «И когда приблизился к Вифагии и Вифании, к горе, называемой Елеонской, послал Бог учеников своих, сказав, пойдите в противолежащее селение, войдя в него, найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился, отвязав его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так. Он надобен Господу. Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же не отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им, зачем отвязываете осленка? Они отвечали, он надобен Господу. И привели его к Иисусу, и накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса, и когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. И когда приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости и гласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря, благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава о Вышних. Событие, которое мы сегодня вспоминаем, оно имело очень четкое указание в Ветхом Завете через пророчество Захарии. И способ, который избрал Иисус Христос в этот раз, это был типичный способ пророков. Исаия, Иеремия, Иезекииль и другие пророки, когда они хотели проиллюстрировать Слово Свое, Слово Божие, которое Бог им давал, они использовали некоторые способы визуализации. То есть они делали это неким таким видимым образом. Ну, например, когда пророк Божий хотел предсказать плен вавилонский, он надевал на себя ярмо, хомут, связывал как-то себя и выходил к народу. Народ спрашивал, что это такое. Он говорил, вы в плен пойдете за то, что вы отрекаетесь от Господа. Когда хотели сказать о разрушении Иерусалима, один из Божьих пророков брал и в своем жилище проламывал стену и с ношей, сумкой, с рюкзаком своим выходил в этот пролом. Люди собирались, спрашивали, говорит, что это такое? А он говорит, будет разрушен город, и остатки из вас побегут. Вы знаете, Христос тоже воспользовался очень важным таким способом. Он показал воочию, как это будет. Надо сказать, что за 175 лет до Рождества Христова произошло неприятное событие в истории Израиля. Сирийский царь захватил, Антиох захватил Иерусалим, осквернил храм. В храме принес он жертву Богу Зевсу, убил некоторых людей, или даже многих людей убил, осквернив тем самым храм. Но Иуда Маковей, говорит история, поднял восстание и отбил Иерусалим. И вот когда он, победитель, Иуда Маковей, входил в Иерусалим, но он входил на боевом коне, люди делали то же самое. Люди кричали «Осанна», люди кричали «Спаси», люди резали ветви с деревьев, люди постилали свои одежды по дороге, как в знак верноподанического такого поклонения входящему победителю-триумфатору. То же самое сделали и со Христом, только Христос ходил на ослике, на молодом осле, на котором никто не садился. Христос ходил как мирный царь. Он делал воззвание своим ученикам, он делал воззвание народу, и для нас сегодня, говоря, что что-то очень важное. Давайте и мы посмотрим на это событие. Во-первых, Христос все готовил заранее. Он заранее послал двух учеников своих в селение противолежащее. Говорит, войдя в город, подойдите на такую-то улицу, подойдите к такому дому, там стоит ослик привязанный. Отвязав его, приведите ко мне. И если кто спросит вас, что вы делаете, скажите, он надобен Господу. Ученики так и поступили. Двое из учеников приходят в это селение, находят ослика, отвязывают его. Хозяева спрашивают, что вы делаете? Он надобен Господу. И они отпустили. Я смотрю такую картину. Сегодня Человек с окна своей квартиры смотрит, его машину кто-то отвязывает. Рассказывал человек один сам, когда говорит, я смотрю, стоит сигнализация, у меня внутри сработала. А я смотрю, выхожу на балкон, а там какие-то трое молодых людей колеса с моей машины снимают, магнитофон вытаскивают. Я, говорит, достаю двухстволку, выхожу на балкон и говорю, ребята, стройтесь. И все, держит их под прицелом. Идите, ну они все, папаша, мы все поняли и так далее. Но он говорит, идите, несите деньги за то, что вы повредили машину, замки. А одного отпустил, остальные двое стоят. А тут пошел, вместо того, чтобы принести денег, вызвал милицию. Приезжает милиция. Но когда она узнала, в чем дело, они говорят, несите ему деньги и нам, иначе вы сядете. Вы знаете, я представляю эту картину, когда хозяева смотрят с окна, кто-то отвязывает их транспортное средство. Что вы делаете? Они говорят, простой пароль, он надобен Господу. Он надобен Господу, и они его отпустили. И это пример для нас сегодня. Наш транспорт, он надобен Господу. Наши финансы, они надобны Господу. Мы нужны Господу. Господь говорит, отвяжитесь от этой суеты мирской. Вы нужны Господу. Отвяжите человека, который привязан, сидит часами около компьютера. Он привязан, он раб. Отвяжите его, скажите, что он надобен Господу. Отвяжите его от какой-то химической зависимости, алкогольной зависимости. Отвяжите этих привязанных, они нужны Господу. Отвяжите ваши таланты, которыми вы пытаетесь себе служить. Отвяжите их. Посвятить себя и все, что у нас есть Господу, это самая лучшая форма их использования. На многих христианских ресурсах есть притча, интересная, на православных ресурсах. Один ослик приходит радостный-радостный домой к маме. Говорит, мама, я сегодня въезжал в Иерусалим, на мне сидел какой-то человек, и передо мной расстилали люди одежды. Они кричали «Осанна, грядущий!» Мне все аплодировали, хлопали. «Мама, я такой важный!» Мама посмотрела на него, посмотрела, говорит, «Сынок, вернись-ка еще раз, войди еще раз в город». Он вернулся, входит в город, приходит крайне опечаленный, говорит, «Мама». Мама спрашивает, «Что такое?» Он говорит, «Никто меня даже взглядом не удостоил». Мама говорит ему, «Сынок, без Христа ты просто осел. Ты пойми это, сынок. Без Христа ты никто. И звать тебя никак. И люди на тебя не обратят внимания. Самое лучшее, что мы можем сделать со своей жизнью, это посвятить ее Господу. С нашими возможностями, которые Господь нам дал. Он дает нам возможность, Он дает нам финансы, способности, таланты. И вы знаете, все тексты Евангелия, они говорят о том, что Он придет и потребует у нас отчета за таланты, которые Он нам дал. Что мы принесли для Него, для Христа? Как мы их использовали? Поэтому развяжите и приведите, принесите это ко Христу. Используйте во славу Господа. Это самое лучшее и достойное использование нашего имущества. Это самое лучшее, достойное, вы знаете, провождение нашей собственной жизни. И дальше, что мы читаем, множество народа встретили и прославляли Христа. Мы слышали сегодня, в чем причина была. Во-первых, люди пришли на Пасху. В это время в Иерусалиме, по разным данным, было около 2 или 2,5 миллионов паломников. Конечно, не все в Иерусалиме поместиться не могли. Они жили в прилежащих селениях всех. Они пришли, 3 раза в году должен весь Израиль поклоняться Господу в храме. Один из них на Пасху. И они входили в храм, поклонялись Богу, приносили жертвы, потом выходили на ночлег в эти селения и снова входили на следующий день. То есть народу было много. Потому что нашли в раскопках, нашли глиняные таблички, на которых торговцы писали, что за обычную Пасху они продавали около 200 тысяч, 250 тысяч пасхальных агнцев. А так как пасхального агнца должны были скушать примерно 10-12 человек, чтобы ничего из него не осталось, то простая арифметика показывает, сколько человек собирались на поклонение. Это были и местные жители, и пришедшие. Это было достаточно большое количество людей. А почему не Христа встречали, мы тоже слышали. Об этом сказано в Евангелиях, потому что люди пришли из-за Лазаря, из-за того, что он воскресил Лазаря. Они пришли посмотреть на Лазаря и на того, кто его воскресил. Потому что люди в тот момент, пришедшие на поклонение, они находились в предвкушении чего-то такого важного, духовного. И вот им говорят: воскрес из мертвых Лазарь. А вот этот учитель его воскресил. И толпа собралась и скандировала «Осанна сыну Давидову». Конечно, каждый из них возлагал свои собственные надежды на Христа, и мало кто думал о цели прихода самого Иисуса. Что еще мы видим? Прославление детьми было. Было прославление детьми. Скорее всего, это были мальчики 12 лет, которые впервые пришли на Пасху. Потому что Христос, когда был мальчиком 12 лет, он впервые был введен в храм. В 12 лет мальчиков впервые вводили в храм. И часть религиозных обязанностей с 12 лет возлагалась на этого молодого отрока. И говорили, что теперь у тебя есть и личное восприятие Господа. Теперь не только отец, как мужчина, должен приходить в храм. И ты впервые входишь в храм. Мальчиков собирали, они пели. Сегодня известные мелодии, которые поют хор еврейских мальчиков. Это 124-й псалом. Если мы в нашем писании мы видим первый, второй стих. В интернете очень много таких еврейских мальчиков, 12-летних, которые поют и восхваляют Господа. Это 124-й псалом. Что мы видим и в этом моменте? Что говорит Господь? Что детям тоже нужен Бог. Детям нужен не новый большой смартфон. Детям нужен не компьютер. Детям не нужны новые какие-то шмотки, простите за выражение, которыми они хвастаются перед сверстниками. Детям нужен Господь. Почему Христос обращал внимание всегда на детей и говорил: «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божие». И детям надо обеспечить возможность общения со Христом. С детьми надо читать дома Евангелие, Библию, детскую вначале Библию. С детьми надо молиться, детям надо рассказывать и объяснять, как устроен этот мир и кто восседает над кругом земли. В наших детях надо видеть будущее. Не только тогда, когда они вырастут, а видеть будущее сейчас. И вкладывать в них то, что мы хотим увидеть будущее. И вы знаете, и если мы посмотрим на сегодняшний мир, то первые жертвы любой революции, любой войны – это тоже дети. Они самые уязвимые всегда. Дети и христиане – это жертвы любой, первые жертвы любой революции, любой войны. И сегодня мы тоже понимаем, насколько уязвимы дети. Мы понимаем, насколько церковь должна быть открыта для детей. Не просто позволять им делать то, что надо, то, что они хотят. Не просто запустить детей во двор Дома Божьего и успокоиться на этом. Нет, ни в коем случае нет. Надо научить детей слышать голос Божий. Это тоже очень важно. Помню, несколько лет назад на Донском прошла площадка. Собрали инвентарь, палатку, уехали гости. Остались мы убирать, а потом остались помолиться вместе с нашей местной командой. И Валя вышла во двор и говорит: там какие-то дети стоят. Ворота храма уже были закрыты, дети стоят и смотрят сквозь забор сюда. Три человека, наверное. Она спрашивает у них: что вы хотите? Они говорят: а это детская церковь. Это детская церковь. Церковь – это детская. Дети задали ей вопрос. На самом деле, они не опоздали на площадку, но не услышали от других детей, что здесь открыты для детей двери, что здесь с детьми занимаются, здесь детям уделяют внимание. Они пришли и задали вопрос. Они правильно попали. Здесь детская церковь. На самом деле, каждая церковь должна быть детская церковь. Мы должны увидеть в детях будущее, привести ребенка прежде всего в своем доме, в своей семье, привести их ко Христу, научить его, как входить в храм, как вести себя в храме, как услышать голос Божий, надо научить наших детей. Священники заставляли, чтобы дети замолчали. А ученики прославляли Господа, дети прославляли Господа. Это тоже очень важно, научить детей слушать Господа. Они иногда не то, что Господа, они родители не могут услышать, не могут оторваться от этого телефона. Есть дети, подростки, которые настолько уже привязаны, когда кто-то забирает у них силой, они кидаются, просто кидаются на этих взрослых. Дети, которые уже являются, вы знаете, рабами вот этих привычек. «Пустите детей приходить ко мне», — говорил Христос. Мы это тоже понимаем. На что еще обращает внимание этот праздник? Еще на такую деталь, как проклятие бесплодной смоковницы. Два евангелиста об этом написали. Два евангелиста написали о том, что Христос, когда входил, он увидел смоковницу, и не найдя на ней плодов, он проклял ее. Если не вдаваться в подробности, можно ясный, четкий посыл Христа здесь увидеть. Христос сказал, что бесплодность, бесполезность ведет к проклятию и ведет к погибели. Четкие указания. Вы знаете, что смоковница – это была одним из важных символов народа израильского. Господь много раз обращался к народу израильскому, приводя в пример смоковницу, именно смоковницу. И вот Христос, видя ликующую толпу, войдя в город, он тем не менее обратил внимание, что смоковница была без плодов. И он проклял ее. Ученики говорят: «Рави, засохла она, засохла». Вы знаете, все, что не Божье, все, что не приносит Богу плодов, мы должны понимать, это то, что находится в великой опасности. Попасть под проклятие и попасть в погибель. Это очень четко видно в Священном Писании, это четко видим и мы. Христос сам рассказал притчу о бесплодной смоковнице, говорит, вокруг которой садовник ходил. Один год, второй год, хозяин говорит, сруби ее. Говорит, ну давай еще на третий год оставим ее. Может быть, принесет плода. Если не принесет плод, тогда, говорит, срубим и отправим в огонь. Господь тоже сегодня ходит и смотрит не только на народ израильский, Он смотрит на народ Божий, Он смотрит на каждого из нас. Какие плоды мы приносим Богу? Вообще мы принадлежим Ему или не принадлежим? Или мы только ждем от Господа получить какие-то милости и благословения? Это урок сегодня для народа израильского, это урок сегодня для нас с вами. Итак, вход Христа в Иерусалим – это воззвание Христа, мы слышали, это проповедь Христа, проповедь действием. Христос делал свое воззвание, Христос обратился как пророк, как мирный царь, Он обратился к ученикам, во-первых, к ученикам. Христос говорил ученикам, что Он Мессия, ведь им трудно было поверить в Него, как в Божьего Сына. Они видели в Нем прежде всего человека. И Христос этим самым событием обратился к Своим ученикам. Второе воззвание, которое Он делал, это Он обратился к народу. Он давал народу последний шанс, пока он был здесь на земле, увидеть в нем Мессию, увидеть в нем царя, обратиться к нему как к Богу, к тому Мессии, как к тому посланнику Божьему. И на самом деле это тоже особый знак, который Христос давал людям, знак особой милости. Вот так близко Бог еще никогда не был перед людьми, чтобы люди не просто постилали свои одежды в знак того, что это был знак того времени, они поклонялись, они принимали власть этого царя, власть этого триумфатора. Если народ снимал одежду и подстилал по дороге, чтобы ли ноги или животное, на котором входил этот правитель, ступило по нем, это знак присяга на верность, что мы признаем тебя царем, мы будем тебя служить. Народ это сделал. Народ принял его визуально как Мессию, как царя своего, ну, наверное, ошибся народ в своих ожиданиях. Сегодня это обращение к нам. Христос через этот праздник тоже дает нам особое воззвание. Эта проповедь его обращена каждому из нас, каждому, кто пришел сегодня на служение. Бог что-то очень важное говорит. Вы надобны Господу. развяжите. Отвяжите то, что у вас есть, свои способности. Не, иногда мы отвязываем себя только на 2 часа в неделю, чтобы прийти в храм поклониться Богу. 2 часа в неделю мы отвязали себя. Остальное время мы привязаны и работаем совсем на другого хозяина. Не можете служить Богу и мамоне, говорит Христос. Понятно, что все мы живем в материальном мире, но тем не менее мы должны осознать, что Господь ожидает от каждого из нас. Чем мы можем послужить Господу? Это тоже важно, потому что бесполезность, бесплодность, оно может привести к весьма печальным результатам. Сегодня что еще Господь нам говорит о том, что, вы знаете, от вот этого триумфа Христа, входа, триумфального входа в Иерусалим до распятия было всего 5 дней, 5 коротких дней. И когда эта же толпа, может быть, с не меньшим ревением, кричала уже не «Осанна», а кричала «Распни его, распни! Кровь его на нас и на детях наших». Это же самая толпа. Что мы еще видим в этом? Какое короткое расстояние между адом и раем. Тот же самый разбойник, он висит рядом со Христом, оба висят рядом со Христом, уже в пятницу, через несколько дней они будут висеть, и перед ними готова уже распахнуться бездна, преисподняя, куда они войдут туда, в грехах своих. И вот тут поверил один из разбойников и обратился ко Христу: «Помяни меня, Господи, когда ты придешь в Царство Твое». И смотрите, какой короткий путь от ада до рая. Как близко все расположено в нашей жизни. Сегодня Царство Божие очень близко подходит каждому из нас. Сегодня перед каждым из нас открыты двери войти в Царство Небесное. Сегодня можно войти, сказать: «Господи, я грешница». Я грешник, покаяться перед Богом. Я принимаю Тебя как личного Спасителя. Я хочу, чтобы Ты вошел в мою жизнь. Я хочу быть всю жизнь с Тобой, не только в воскресенье 2 часа. Отвяжи меня, Господь, от этих грехов моих, которые привязывают меня и к интернету, и ко грехам, и ко вредным привычкам. Господь, отвяжи меня. Потому что Господь обращается к каждому из нас. Ты надобен Господу. И ты, дорогой друг, и ты. Вы нужны Господу сегодня. Вы нужны Господу сейчас. Господь приготовил для вас Царство Небесное. Вот что Господь нам предлагает каждому. Войди в это Царство. И вход, он находится рядом с входом в погибель. Сегодня это так близко. Сегодня это так далеко. Но наступит время, невозможно будет войти. И многие люди скажут мне в тот день, говорит Христос: «Не Твоим ли мы именем многие чудеса творили? Ты на улицах наших учил нас». А Господь скажет: «А я никогда вас не знал». Сегодня вход в Царство Небесное открыто. Услышьте этот голос Божий, к которому Он обращается к каждому, буквально каждому из нас. Он входит в Иерусалим. Это воззвание Христа к ученикам, это воззвание к тому народу, это воззвание к нам. Примите Христа как своего личного Спасителя, как своего Царя, как Господа. И, может быть, не одежду, не пальмовые ветви, а душу свою откройте перед Ним, и Он войдет, вечерю сотворит. Аминь.